Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 июля 2023 года. Отличие каббалистической организации от секты. Вопрос. Можно ли развить из каббалистического учения секту? Ответ. Секта – это определенная структура замкнутой организации, где существует беспрекословное подчинение членов секты гуру и так называемые истины, перед которыми они слепо преклоняются. Возможно, в сектах есть своя атрибутика, какие-то условные действия, мантры, физические приемы, танцы, позы и так далее. Из настоящей каббалы секту сделать невозможно, поскольку самый главный принцип каббалы – духовное развитие человека. Поэтому вход и выход абсолютно свободны. Это первое. Во-вторых, каббала базируется на личном постижении. В-третьих, в ней нет никакого давления на человека, обязывающего его что-то делать или думать так, а не иначе. Насколько ты можешь, настолько адаптируешь это знание в себе. Кроме того, вся каббалистическая литература, существующая в течение тысяч лет, абсолютно открыта для всех. Реплика. Но секты тоже используют известную литературу, например, Библию. Ответ. Может быть, я не знаю, откровенно говоря. Секта, не секта, этим я никогда не интересовался. Меня интересует обучение каббале и ее распространение. А что о нас будут говорить? Люди всегда будут говорить. Иногда обо мне вдруг раскрываются такие мнения, что я даже не представляю, как люди могут так думать, если мы открыты для всех. Книги на всех языках, телевидение, интернет – все абсолютно доступно. На лекцию, пожалуйста, приходи. Если не хочешь выходить из дома, есть виртуальные занятия. Что тут можно замутить таинственного, если мы действуем совершенно открыто? И все равно иногда у людей проявляются такие представления. Я это отношу к тому, что человек должен отработать свое понимание природы, общества, мироздания. Поэтому в нем образуются эти представления. Он должен их пройти. Так было во все времена. Каббалисты всегда находились в жутком состоянии изгнания, даже из собственного общества. Они жили как бы в рамках иудейской религии, но были там невоспринимаемы, никак не почитаемы, ни в коем случае не уважаемы. Им было очень тяжело. Из беседы у меня зазвонил телефон. Каббалистическая секта.
Радиоверсия.
Каббала – точная наука. Вопрос. Люди приходят к изучению каббалы не только из-за отсутствия смысла жизни, но и из-за поиска ответов на возникающие у них проблемы, такие как, например, аутизм их детей или что-то еще. Но вы сразу же отметаете эти темы, типа «не стоит об этом говорить». Может быть, стоит раскрывать некоторые вещи? Ответ. Я не знаю, что на это ответить, потому что это пограничные области, которые в нашем мире четко не выяснены. А говорить не о точных научных данных я не люблю. Психологию я разбираю, потому что она относится к каббале и говорит о восприятии мира в пяти органах чувств. А каббала говорит еще о дополнительном восприятии мира в пяти духовных органах чувств. Сама по себе наука каббала оперирует четкими физическими данными. Мы разбираем желание на части, градуируем его и показываем, в какой части и в зависимости от чего человек так или иначе ощущает и постигает реальность. Но когда об этом можно говорить с ним? когда это можно объяснять человеку, тогда, когда он в этом находится. А до этого он сам не знает, что учит. Даже если он войдет в учение 10 сферот или во что-то другое, и что толку? В этом нет никакого смысла, потому что в нашем мире нет никакой аналогии духовным ощущениям. Из беседы у меня зазвонил телефон. Зачем вы всех путаете?
Радиоверсия.
Не путать кабалу с мистикой. Реплика. Есть определенные круги, которые тоже изучают кабалу и прямо трепещут после того, как прочитают, например, книгу Зоар. Они сидят при свечках и считают, что с ними там что-то происходит. Ответ. Мистиков везде много. Вопрос. Что вообще определяет мистицизм? Почему кабала не является мистикой? Ответ. Кабала говорит о том, что человек должен исправлять внутри себя, чтобы постичь то, что написано в каббалистических книгах. А большинство людей не ощущают в этом потребности. Но им сказали, что кабала – это очень важно. Вот они ее и изучают. Я встречал таких людей у Рабаша. Дело в том, что у его отца Бальсулама были ученики, которые очень хотели постичь высший мир, двигались к этому и действительно стали каббалистами, вошли в ощущения высшего мира. Но у них родились дети без всякой потребности к этому. Они жили тем, что иногда изучали каббалу или просто читали каббалистические книги. Некоторые больше, некоторые меньше. На большее у них не было желания. Их я встречал у Рабаша. А сколько ко мне приходят учеников? Тысячи. И уходят тоже, потому что видят, надо работать над собой, что-то делать с собой. Они пытаются найти какие-то тайны, интересные примочки, только не меняться самому, чтобы через это ощущать мир вокруг себя. А тут надо серьезно работать над собой, менять всю организацию своего эгоистического восприятия, мышления. Зачем? Лучше покажите мне какой-то фокус. А фокусов нет. Они путают кабалу с мистикой. И, разочаровавшись, сразу же уходят. Из беседы у меня зазвонил телефон. Секретная информация.
Радиоверсия.
Начало развития творения. Вопрос. Во введении в науку кабала Бальсулам описывает 4 стадии развития желания. Мы понимаем, что желание – это основа человека. Как Творец создал его по 4 стадиям? Ответ. Дело в том, что изначально существует источник света. Свет определяется как сила наслаждения всего, что Творец желает наполнить в мире. Сила света порождает желание, потому что основное и единственное свойство света – это стремление наполнить, насытить, насладить будущее творение. Желание Творца отдавать, любить, наполнять. В общем-то, это то, что исходит от Творца, и этим определяется его отношение к творению. Намерение Творца создать и наполнить творение называется первая стадия творения – отношение Творца к будущему творению. Она считается первым светом, который исходит из Творца. Далее эта стадия начинает создавать в себе желание, желание получать от Творца. Все, что исходит от него, желание получить. Это желание получить, которое практически одновременно и исходит из Творца и наполняется светом, называется первой ступенью развития мира, мироздания. Затем желание развивается дальше под воздействием наполняющего его света и начинает выражать себя определенным образом, то есть воспринимать от света не только наполнение, но и свойство света наполнять, оживлять, любить. Все то положительное, что несет в себе Творец или Высший Свет. Так из первой стадии возникает вторая. Вторая стадия в первую очередь реагирует на то, что Творец создал ее в желании получать и наслаждаться. Но свет, который действует в ней, передает ей свои свойства. Свойства отдачи, любви, наполнения. Поэтому вторая стадия, образующаяся от первой, абсолютно противоположна ей. Она не желает получать, а хочет отдавать так же, как и Творец. Если первая стадия, то есть желание получать, и свет, который ее наполняет, называются хохма, то вторая стадия, абсолютно противоположная ей, называется бина и не желает получать свет. Она хотела бы также отдавать, но что она может отдать? Поэтому вторая стадия, в принципе, остается пустой, если не считать того, что она наполняется исходящим от Творца ощущением существования, тем, что она, желая отдавать, все-таки в чем-то подобно Творцу. Затем идет развитие первой и второй стадии. Смыкаясь между собой, они строят третью стадию, которая называется Тиферет или Заранпин. Из телевизионной программы «Введение в науку Каббала» от 16 июля 2023 года.
Радиоверсия.
Вода – приемник наших мыслей. Вопрос. Сейчас моря и океаны становятся все более агрессивными. Что такое вода с духовной точки зрения? Ответ. Вода – это свойство бины. А соленая морская вода – это соединение бины и малхут, то есть соединение высшего свойства воды и низшего свойства соли. Соль – это единственный употребляемый в пищу элемент, который не портится, то есть является как бы константой в нашем мире. И поэтому мы так нуждаемся в ней. Соединение бины и малхут дает нам эту огромную массу – соль, определяющую всю жизнь на планете. Но в первую очередь это вода. Мы вышли из воды. Жизнь зародилась в воде. Зародыш в утробе матери находится в околоплодных водах. Вода – это все. А вот эта субстанция на сегодняшний день убивается нашими мыслями, действиями и, соответственно, транслирует нам свою угрожающую реакцию. Из беседы у меня зазвонил телефон «Великая тайна воды».
Радиоверсия.
Какую грушу ты бы отдал? Вопрос. Маленький мальчик сорвал с дерева две груши, принес домой. Мама спросила, можно мне попробовать одну грушу? Мальчик задумался, а потом взял и надкусил обе. Мама подумала, что сын пожадничал и нужно провести с ним беседу о жадности. А мальчик вдруг протянул ей грушу и сказал, обе вкусные, но эта груша намного слаще. Скажите, пожалуйста, как научиться лучшее передавать другому? Ответ. У детей это вообще правильное состояние, потому что для них надкусить, попробовать и потом отдать другому – это естественно. Так же, как маленькие дети вытаскивают изо рта соску и протягивают тебе в знак того, что любят. Вопрос. Да, это точно. Но тут именно ударение на то, что он отдал маме лучшую грушу, именно самую сладкую. Вы это и имеете в виду? Ответ – да. Вопрос – почему мы, взрослее, отдаем другому не самую сладкую грушу? Ответ – мы становимся умнее. Это ребенок, у него нет еще большого эгоизма, и поэтому он делает это от чистого сердца. Вопрос – в чем же наш ум, наше взросление? Я имею в виду, что взросление наше в том, что мы даем другому не лучшее, а себе оставляем лучшее. Вот это взросление? Ответ – конечно. Вопрос. Почему это происходит? Ответ. Потому что наш эгоизм обязательно поворачивает все на обратное. Вопрос. А мы это осознаем? Ответ. Мы это осознаем. Я помню это даже на себе. что где-то года в два я тоже так поступал, отдавал лучшее, а затем я должен был испортить. Подарили две открытки, сказали одну из них передать моей двоюродной сестре, кузине. И я не знал, какую передать, потому что они обе были прекрасными, такими цветными, красочными, хорошими. Я должен был в ней что-то сделать. Подогнул угол открытки, потер немножко и тогда передал. Я был уже умнее. Вопрос. Но вы понимали, что сейчас делаете ущерб специально, чтобы спокойно отдать? Ответ. Чтобы я знал, какую отдать. Иначе я не мог из двух выбрать. Вопрос. И чем дальше, это страшнее? Ответ. Конечно. Вопрос. А когда происходит это ощущение, что я делаю? Как так можно? Ответ. Это надо учиться много и на примерах. Это непросто. Вопрос. Но это приходит к человеку или может так и не прийти? Ответ. Это зависит от человека. Реплика. То есть, может, приходит, и он тогда ужасается, что он хочет все время худшее отдать. Ответ. Да, ты видишь, я до сего дня помню этот пример. Вопрос. Это заходит в сердце, оказывается. Когда человек понимает это, ощущает, что он вот такой, и он не хочет жить так, в такой природе, какими должны быть его действия? Вот ощутил я, что я худшее отдаю. Ответ. Если это уже меняется у человека, и он начинает осознавать, то это уже дорога к исправлению, к самоанализу и так далее. Это уже дело крутое. Вопрос. То есть я могу внутренне себе сказать, что я уже пошел по какой-то дороге? Ответ. Наверное, да. Где-то уже подбираешься к самоанализу. Вопрос. Я помню, вы рассказывали, как вы сидели с учителем, перебирали кофе, и вас это дело просто доставало, что надо перебирать каждое зернышко. И вдруг ваш учитель сказал вам, а ты думай, что вот это зернышко перебираешь для своего учителя, и из этого зернышка учитель будет пить кофе, а вот это для товарищей, допустим. Скажите, в этот момент это дает силы? Вы же, в принципе, воспринимали своего учителя практически как отца. Это дает силы человеку? Ответ. Я, откровенно говоря, в тот момент, мне кажется, это еще не понял. Но, в общем-то, это, конечно, великий пример. Вопрос. И ваш учитель Рабаш сам так жил? Ответ. Он так жил. Я помню, когда он мне это говорил, я понял, насколько я вообще не в теме. Вопрос. То есть, когда человек понимает наконец-то, что он в теме, это значит, что он вышел на какую-то прямую, вышел на путь? Ответ. Да, хорошо человеку дойти до такого состояния. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 8 июня 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.